Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 13 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. За выходные, да и за сегодня тоже, пришло достаточно много разных новостей, резонансных и не очень. Много уже обсуждено в экспертном сообществе, множество толкований, версий, выступлений, заявлений, ультиматумов, повестка бурлит, но, по сути, все это так или иначе мы обсуждали. Я, конечно, выбрал темы, которые имеют интерес, наверное, только для меня, но намерен тоже с вами обсудить. Но давайте пойдем по резонансным. Наверняка вас эта тема волнует, наверняка вы ее обсуждаете, наверняка у вас есть свое содержательное мнение по этим вопросам. Они, в принципе, похожи. Я имею в виду, конечно, дело Сафронова, было предъявлено обвинение, и ситуацию на выходных сегодня в Хабаровске. Я думаю, последовательно пойдем от свежего Сафронова к Хабаровску, да, а потом уже пойдем и к другим темам. Напомню, что СМС-портал работает у нас, плюс 7-925-88-88-948, Телеграм, говорит МСК-бот, которым вы прекрасно и так пользуетесь, и телефон прямого эфира, который нам понадобится уже скоро, 8-495-73-73-94-8. Давайте по Сафронову. Ну, суть новости вы знаете все, да, было предъявлено официальное обвинение в госизмене, конкретики пока еще нет, есть у нас только мнение адвоката. Он сообщил, что Сафронов вину не признает, поскольку предъявлено обвинение, ему непонятно, не ясно, кем был завербован, какие сведения, кому и как передавал. Опять же, из мнения адвоката нам известно про систему шифрования и передачи данных VeraCrypt. Я, честно говоря, впервые слышу, но, возможно, специалисты знают, что это. Если кто-то знает, что это и как работает, кто пользуется, не в смысле из наших слушателей, а вообще какое применение эта штука имеет, позвоните, тогда обсудим, может, какие-то подробности получим от вас. Идут несанкционированные акции в поддержку него, принимают участие журналисты, в том числе и известные. Идут и задержания этих журналистов, все как обычно. Вот что еще известно, да, но есть комментарий Нарышкина по этому вопросу, достаточно такой четкий и содержательный. Я высоко оцениваю профессионализм сотрудников контрразведки. Задержание не связано с профессиональной деятельностью, все это мы уже слышали. Я никому не советую оказывать давление на следствие, а тем более на суд. И суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения. С этим согласен, у нас есть звонок, может быть, по вот этой VeraCrypt. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, это радио «Говорит Москва».
Да, говорите.
По поводу дела Сафронова, мое мнение, что это фейковое дело, чтобы...
Вы что-нибудь знаете по поводу специальной системы шифрования VeraCrypt?
По поводу шифрования, ну, да, в общем, понятно, что идут рассылки, да, то есть...
Что за система, в двух словах?
Ну, система шифрования информации, и можно собрать...
Так, понятно. Давайте посодержательнее, тогда к звонкам попозже, если у вас нет конкретики, я закончу. Так, значит, вели несколько лет, да, в одном из изданий, в издании «Проект», появилась информация по поводу друга Сафронова из Чехии, что он о нем писал в Инстаграме, и что вот это вроде единственная связь чешская, да, и что он тоже был корреспондентом, господин Лариш, потом ушел в бизнес, работал и в Грузии, и на Украине, и сейчас он директор какого-то центра анализа и профилактики безопасности. Ну, в общем, это единственная информация, которая появилась с какой-то чешской привязкой. Что я имею сказать вам по этому вопросу? Я считаю, что наверняка основания есть. И наверняка, раз разработка такая плотная, да, и 7 томов было озвучено, тоже есть. Но для того, чтобы общество реагировал адекватно, мне кажется, часть, по крайней мере, процесса надо делать все-таки публичным. Возможно, время еще не пришло, возможно, мы это услышим позже, возможно, когда определят, что можно говорить, что нельзя, но, тем не менее, вот на стадии предъявления обвинения, поскольку общество, очевидно, есть вопросы, на мой взгляд, стоит с обществом входить в коммуникацию, может быть, языком пресс-службы, может быть, языком какого-то освещения процесса, но, тем не менее, давать какую-то информацию. Иначе будут плодиться домыслы, вот фейковое дело, да, уже прозвучало, ну, это, конечно, чушь. Вот, но, тем не менее, нужны ответы. Вот, не знаю, в какой форме и в какие сроки, и в каком объеме, но, тем не менее, мне кажется, для того, чтобы не плодить домыслы и не давать повестку для использования различным политическим силам, это стоит начать делать, хотя бы в общих чертах. Поскольку уже много сказано, вот, например, да, по версии следствия, он работал на управление по связи за границей информации. Чехия передавала информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку. Ну, вот кто-то из официальных лиц бы сказал, то да, действительно, вот в этом. Вот. Или, ну, в чем-то похожем. В одну из стран, там, например. И стало бы вот проще. Ну, я смотрю, горит Хабаровск у людей. Вот какое общество? Вот в Хабаровске это общество. Но в Москве, конечно, не общество. Сейчас перейдем к Хабаровску тоже. Давайте еще об этом поговорим. Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот передавал. Вопрос-то в другом. Где брал? Допуска у него к защите нет. Каких-то людей, у кого он собирал эту информацию, кто ему сливал, нет. Поэтому вопрос...
Мы же не знаем. Вот вы так безапелляционно говорите. Мы же не знаем, есть или нет.
Вот мы не знаем. Я говорю, что мы нет, а мы не знаем, конечно. Вот, поэтому важно не то, что он где передавал, а где взял. Если ему слили чиновники, которые гостайны и прочее, то вина больше их, что они слили.
Вина всех. Тут больше-меньше решает суд.
Если он выполнял такую коллекторскую деятельность, то, ну, непонятно, почему вообще так это он, а не какой-то штатный сотрудник, кто это должен был делать.
Не очень понял про коллекторскую деятельность, поясните, пожалуйста.
Он собирал информацию и передавал. То есть он не обладал информацией, не был допущен к такой информации. Вот
но он мог ее украсть, например, вы же понимаете.
Что значит украсть? Нет слова украсть, нет слова потеряли, вы знаете. Вот видите, в армии не служили, не знаете слово, которое есть.
Не, я знаю, как это можно сделать. Как это? Это подается, например, да? Он мог купить и передать.
Ну, это и называется добыча информации и передача. Я и называю коллектором.
Для того, чтобы...
То есть он сам ей не обладал.
Для того, чтобы купить информацию, никакой допуск не нужен. Нужны только деньги, уж прекрасно.
Ну, значит, кто-то ее продал, вот кто виновен, кто продал.
Вот смотрите, 808 пишет, отвечая на вашу реплику, а где Рихард Зорге брал информацию? У него тоже не было допуска.
Собирал, все правильно.
Вот. Ну, в общем, вопросов больше, чем ответов.
Но Рихард Зорге был штатный сотрудник нашей спецслужбы, а не какой-то там средний журналистичка. Я к тому говорю, что вот то, что дело ему вменяют, это очень профессиональное дело, которым, в общем-то, занимаются совершенно другие должны люди заниматься со стороны наших противоборствующих сторон.
Вопрос, спасибо, Николай. Вопросов больше, чем ответов. Что еще хочется по этому случаю сказать? Я думаю, что вот ситуации подобного резонанса, особенно когда вот употребляются аналогии там с делом Голунова и так далее, ну вот они требуют ответов. Потому что без ответов это начинается игра в догадки. И когда идет игра в догадки, конечно, начинаются манипуляции. И они будут. И на эти вопросы стоит отвечать официальными лицами, а не нашими с вами домыслами, не выяснением нами с вами, кто там разведчик, шпион, а кто нет. Вот, а какой-то доказательной информации. Почему я так считаю? Потому что, смотрите, это рано или поздно станет повесткой западных средств массовой информации. И вот мы своими руками можем создать еще одного Скрипаля такого, на котором нам построят вмешательство во внутренние дела Чехии по вопросу сноса памятника Конева, да, и вот это вся начнется история в десятитысячный раз, поскольку для санкций нужны основания. Вот, и в принципе у нас же в Конституции теперь прописана там система публичной власти. Вот я считаю, что свою публичность нужно проявлять. Итак, давайте несколько звонков я на этот счет послушаю, да, и пойдем в Хабаровск с вами. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я в 90-х годах служила на узле связи на военном. И я вам хочу сказать, что вот все, кто там служили, все получали допуск по первой форме. А вот этот человек, Сафронов, если он, наверное, тоже имел допуск по первой форме, так это же запрет на выезд за границу, запрет на общение с иностранцами. Потому что это очень-очень серьезная вещь.
У меня вопрос если... такой, а почему вы считаете, что у него был допуск? Он же был журналистом. Ему вменяется не деятельность, связанная с Роскосмосом, а вот ранняя история.
Журналист — это одно, но он исполнял обязанности заместителя начальника Роскосмоса. Это значит недосмотр первого отдела.
Он там работает, ну, условно, 15 минут. Мы же обсуждаем...
Нет, как 15 минут? Не 15 минут, это 2 месяца. За 2 месяца шпион может успеть очень много.
Следователи полагают, что Сафронова завербовали в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017. 2 месяца. Какие мы обсуждаем с вами?
Ну, значит, он имел просто допуск, когда был журналистом.
У журналистов нет допуска, как правило. Но, иначе это не журналист, да, значит, это не сотрудник СМИ.
Ну, говорят, что он очень увлекался вооружениями и очень в этом разбирался.
Таких много, действительно, военных журналистов, журналистов, связанных вот с военной тематикой, да, но многие из них известны, многие из них погружены, в том числе они имеют и личные контакты. Вот вопрос, откуда информация. И да, журналист... Но это азбучная истина, да, мы все прекрасно осведомлены, как они собирают информацию. Они ее получают в том числе анонимно. Вот Николай хочет поймать за руку тех там чиновников, тех людей с допуском, которые ему передавали информацию. А вы не думаете, что на почтовый ящик электронной почты может прийти анонимное сообщение с фактурой для журналистских расследований? Вы думаете, так не бывает? Еще как бывает. Сплошь и рядом. Другой вопрос, отделитесь. А, там, ложную от неложной, но тем не менее это факт. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Василий, Москва. И, ну, во-первых, нам Рогозин сказал, что у него не было допуска к гостайне.
И в этой во-вторых, ситуации я Рогозину верю, кстати говоря. Вот в этой ситуации я ему верю.
Да, совершенно верно. А если он был журналистом, можно предположить, что он вполне мог быть просто хорошим аналитиком и собирать информацию из открытых источников, сопоставлять ее и передавать ее.
Ну тут нечего там, тогда передавать. Разведкам. Вы думаете, в службах наших соседей нет аналитиков, которые открытые источники мониторят и из них сводки пишут? Я думаю, полно.
Ну, конечно, есть. Полно, никто не спорит, но из разных источников собирать почему бы и нет, я вполне... Допускаю, что его и могли завербовать какие-нибудь службы.
Но это все вот домыслы. Так. Мой этот, спасибо. Мой этот тезис основной такой, что стоит сейчас, да, какую-то позицию нам, как обществу, дать. Хотя вот некоторые в существование общества не верят у нас в Москве, тем более среди журналистов. Но оно есть, тем не менее. И чтобы снять вопросы, ну, нужно на них отвечать. Димас пишет, либерасты, походу, пытаются переложить с головы предателя на особистов. Да, разные есть позиции, разные мнения. А вот Игорю, ежику понятно, что Сафронова взяли за журналистику. А теперь в секретном порядке сову натянут на глобус и скажут, что так и было, Игорь. Да нет, Игорь, я с вами не согласен. Слишком... резонансная история, если ее ввели действительно несколько лет, это подтверждают сразу несколько источников и несколько публичных заявлений, я думаю, что фактуры там достаточно. Там не хочется там подымать истории, связанные с его отцом, там тоже как-то трагическая гибель была непонятная, не хочется в эту сторону искать связи, но я думаю, что у этих... Ну, есть обвинительная фактура, иначе бы мы не видели того, что видим. Марыч Марыч справедливо спрашивает, а для чего сидеть и гадать? Может дождаться окончания следствия? Да я тоже так считаю. Я тоже так считаю изначально, но тем не менее, да, поскольку вот событийка идет, выходы идут, выступления идут, задержания происходят, а это все копится на вопросы. Иногда, когда вопросов много, уже ответ не нужен, уже есть сформированная позиция, основанная на предположениях, на каких-то там высказанных гипотезах, что он был, ну, сотрудником там марсианской разведки. Да? Вот, поэтому, собственно, хочется вот так в таком контексте обсудить. Давайте, конечно, подождем, когда будет фактура, мы предметно попробуем обсудить. Как можно это обсуждать, если мы точно ничего не знаем, Скиф? Ну, какие-то данные-то у нас есть, вот хотя бы от адвоката, который рассказывает нам детали. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Радиоприемник, потише.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Здрасте, Андрей.
Я по поводу вот как раз журналистики и использования данных защищающих государственную тайну. Я сам работал несколько лет в структуре, имел различные формы допуска и очень тщательно знакомился с законом о защите государственной тайны и инструкции, так называемый 3-1 по ее охране.
Я надеюсь, вы сейчас никаких тайн нам тут не выдаете, мы не...
Нет.
Хорошо.
Конечно, нет. Вот. И главная особенность этого закона заключается в том, что человек, который получил данные, составляющие государственную тайну, также несет ответственность, неважно, от кого он ее получил.
А если он не знает, что это, ну, данные, составляющие государственную тайну, вот и просто интересная информация?
Ну, вот он должен понимать это, что он может стать владельцем сведений, составляющих государственную тайну. И это, ну, законе написано. Про это надо никогда не забывать. Про
да, журналисты на самом деле это прекрасно знают. Вот да. Это кажется, что все такие, знаете, простодушные, с широко открытыми голубыми глазенками. Все знают, ну, вот кто является профессиональным журналистом, кто сталкивался с оборонной, с военной, с космической тематикой. Все прекрасно знают, что грифовано, а что нет. Что можно публичить, а что нет. И какой инструмент согласования тоже всем известно. И кто работает там с первыми, вторыми, третьими лицами, тоже это знает. Вот. Но общество-то не знает, что это так. Общество считает, ну вот, работал честный журналист, обличал там, что он там еще делал. А теперь ему власть, как мы любим говорить, мстит. Ну, я вот считаю это заблуждением.
Да, я тоже считаю это заблуждением, потому что, ну, ответственность, она персонализирована. Поэтому даже не знаю, что больше добавить.
Спасибо за ваше мнение. Ну, вот тоже такое мнение. Еще пару звонков и пойдем дальше. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте, говорите.
Здравствуйте. Я для органов государственной безопасности. Можно я поясню, а то ваши слушатели просто какая-то каша в голове.
Так всегда, но давайте, мы рады любым разъяснениям.
Да. Когда сведения даны человеку по службе, и он к ним допущен, у него будет совсем другой состав преступления. Это разглашение сведений, составляющих гостайну. В любом преступлении есть 4 основных составляющих. Объект, субъект, объективная и субъективные стороны. Если хотя бы одной стороны нету, то нет и состава преступления. И как этот господин собирал сведения, совершенно не важно. Здесь следствие должно доказать, что он их собирал, и он их передал представителю иностранной спецслужбы. Здесь совершенно неважно, от кого он их получил. И это будет установлено в ходе следствия. И если вина его будет доказана в ходе в суде, он получит то, что он заслужил. И неважно, журналист он, дворник или колхозник. Ну, в общем, это все, что я хотел пояснить.
Исчерпывающе, спасибо. Ну, вот даже у меня пропала вот эта самая каша, как вы выражаетесь, в голове. Мне очевидно. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Радиоприемник, потише, Евгений, пожалуйста. Здрасте, Евгений.
Сейчас передо мной правильно слушатель ваш правильно все сказал, но хотел еще более точно сказать. Он не являлся секретоносителем. Секретоносители – это, ну, технари, инженеры, конструкторы, которые, или же эксплуатационщики того или иного объекта, того или иного предмета. он являлся просто-напросто, что-то получил информацию. Тут тоже еще будем говорить 50-50 о том, что будет ли это разглашение. Он нигде не подписывал, у него не было допуска. Он не являлся по службе, с секретами не работал.
Но поэтому это не разглашение, поэтому госизмена.
Да.
Поэтому, собственно, это не разглашение, поэтому другой состав, насколько я понимаю.
Ну, тут, наверное, суд будет.
Да, суд, конечно. Конечно, мы собой не подменяем ни суд, ни следствие. Мы так, знаете, как бабушки на лавочке у подъезда решаем, кто и что в нашем доме проживает. Примерно так, досужие рассуждения. Тем не менее, общество это волнует, поэтому мы об этом говорим. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Я, наверное, повторю слова одного из юристов, которые комментировали это дело. Состав госизмены говорит о том, что человек мог передать сведения, которые нанесли ущерб Российской Федерации. И это как бы основание, да? А вот кто
определит, это
ущерб или не нанесет ущерб, это будет определять экспертиза. Экспертами обязательно будут сотрудники либо ФСБ, либо еще чего-то. А процесс закрытый. И вот здесь вот возникает вопрос, что узкоспециализированные эксперты будут объяснять эти вещи, а широкой публике ничего не будет известно. Вот просто замечание такое.
Я понял. Ну, как представитель широкой публики, я считаю, что надо дать какой-то содержательный комментарий, совершенно не обязательно содержащий гостайн. Сказать вот раз, два и три. Все остальное — суд, следствие, прокурор и так далее. Вот. Потому что отсутствие коммуникации такой, да, но вот оно создает огромное количество домыслов. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Вы знаете, я так не скажу, что Прагу хорошо знаю, но я думаю, что ни одна чешская спецслужба на такую длительную операцию не способна. И контрразведка у них такая паршивая, не способна ни на что. У них даже за шпионаж в пользу России, мне кажется, штраф 20 крон.
Ну, на это даже я отвечу. Даже не нужно быть там историком, специалистом по спецслужбам. Дело в том, что разведка ряда других стран Восточной Европы, что Чехия, это все филиал американских спецслужб, которых много, которые работают хорошо, которые работают экстерриториально, имеют на это право. Вот, часто не связано с собой, да, часто бывают казусы, когда представители американского разведсообщества в одной и той же стране с друг другом сталкиваются. Поэтому тут-то вопрос простой. Это дело не в квалификации чешской спецслужбы, хотя мы ее очень зря недооцениваем, потому что я читал тоже содержательный доклад по этому вопросу. Нормальных специалистов там готовили, там есть своя школа. Хотя, конечно, кажется, ну что Чехия, страна там пиво, сосисок и прекрасная архитектура. Какая там разведка? Чтобы что разведывать? Где там Швейк отдыхал, да, в свое время? Ну, нет, конечно, мы, ну, вот, недооценивать, да, противника, как Суворов говорил, да, это тоже ошибка. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Надир, Москва. Ну, тут вопрос-то возникает в том, что с 12 по 17 год он совершал свои деяния. Извините, а за это время наши контрразведчики не желали пресечь его противоправные деяния?
Ну, вот это извечный вопрос. А почему не раньше? Ну, видимо, либо не знали, либо не было доказательной базы. Почему сейчас, да, всегда возникает вопрос. Почему сейчас? Почему не год назад? По Фургалу такая же история. Почему вот это там было известно там еще тогда, а только сейчас произошло? Нет ли в этом какого-то подковерного смысла? Ну, нет, всегда, как правило, есть рациональное объяснение этому. Его вели и, видимо, вот собрали доказательную базу, как мне кажется. Но это, опять же, мое предположение, да, я не могу утверждать, и никто сейчас не может утверждать, поскольку данных нет. Вот мы с вами пытаемся обсудить обстоятельства этого дела, те, которые известны, поскольку оно вызывает определенный резонанс и обсуждается. Я думаю, что на этом мы пока с этим делом закончим, и обязательно при появлении новых обстоятельств будем с вами обсуждать. Хотя, мне кажется, вот как только нам дадут какую-то внятную фактуру, сам резонанс уйдет, всем все станет понятно. Вот сейчас на радиостанции выпуск новостей. Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальное вечернее не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 13 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать новости выходных, поскольку на выходных мы с вами не общались. Новости сегодняшние и прочие обстоятельства. Выражать свое мнение, спорить, доказывать, иногда ругаться, спорить. Ну вот весь набор. Напомню, что смс-сообщение можно отправить по номеру +7 925 88 88 948. Работает Telegram, говорит и Москобот, пишите. И телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Начинаем обсуждать Хабаровск. Напомню, для тех, кто на выходных был на даче и отключился от новостной повестки, кто сегодня ее не видел, что там происходит. Значит, это все последствия ареста. Уже ареста, да, Сергея Фургала, губернатора. Там определенный общественный резонанс, который многих воодушевил, кого-то разочаровал, но тем не менее внимание туда приковано. Что же происходит? Ну, сегодня адвокат Борис Кожемякин сообщил, что защита обжаловала арест, просит заменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Апелляция будет рассматриваться в ближайшее время в Мосгорсуде. В Хабаровске сегодня завершилась третья по счету несанкционированная акция. Длилась она около 4 часов. Митинги проходят в Хабаровске и в нескольких других городах, например, в Комсомольске-на-Амуре с 11 числа. Самая многочисленная была в субботу. Она прошла в Хабаровске на площади. По оценке МВД в ней приняли от 10 до 12 тысяч человек. Я встречал оценки в СМИ до 35 тысяч человек, что для Хабаровска, в общем, серьезная цифра. Ну, для любого города подобного масштаба это серьезная цифра. Вот. Сегодня туда прибыл вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, он приехал, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, выполняет все необходимые функции. Вот, и он сказал, что у протестующих есть право выражать свое мнение. Цитата. «Событие достаточно, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей», — резюмировал он. «Задержаний не было, и я вижу, что это позитивный момент, честно говоря. Власть не препятствовала». Ну, там буквально несколько человек каких-то задержали. Я вот следил за повесткой все выходные, поскольку это в отсутствие новостей, это было основной новостью. Очень много было сообщений с мест. Я звонил туда знакомым, которые там проживают. Вообще, что там в ДФО происходит, обсуждали. Что имею я по этому поводу сказать, прежде чем мы с вами приступим к обсуждению этого всего. Я считаю, что, во-первых, ничего экстраординарного, как нам пытаются доказать, не происходит. Я считаю, что вообще выход людей на улицу с какими-то требованиями к власти, с требованиями информации и реакции людей, это нормально. Это во всем мире нормально. То, что люди у нас выражают свой протест, свое несогласие, свое недовольство мирно, это большая заслуга и власти, и общества. И, на мой взгляд, ключевой точкой здесь стоит та самая коммуникация, та самая публичность власти, которая должна быть проявлена. То есть с людьми нужно разговаривать. И при получении ответов или при получении вот этого коммуникационного канала, я думаю, что люди будут реагировать несколько иначе на все это. Но, тем не менее, попытки раскачать, конечно, есть. Все участники политического цирка общаются в соцсетях, парадоксальные заявления делают. И, конечно, будут делать, поскольку это тоже способ получить свои очки. Особенно тем, у кого впереди выборы, особенно тем, кто готовится к даже не следующему, а через один электоральному циклу, к выборам в Госдуму. О них мы тоже поговорим чуть позже. Вот, и я считаю, что вообще ситуация, да, вот мы каждый раз, когда возникают какие-то митинги, всегда смотрим под лупой и с такой какой-то Может быть, это, конечно, украинские события, да, у нас такую травму какую-то оставили. Всегда ждем каких-то свершений. Но посмотрите, по всему миру подобные вещи происходят. И часто по абсурдным поводам. Вспомните митинги в Швейцарии, да, казалось бы, Швейцария, когда люди выходили там, на улицу против вышек 5G и Билла Гейтса. Но у людей есть право так высказываться. Хорошо, что они это умеют делать. Хорошо, что мы тоже учимся этому. Я не вижу в этом ничего страшного. Вопрос в том, что власть должна учиться общаться с людьми. Общаться и в таком формате. То, что нет разгонов и задержаний, то, что демонстрации проходят мирно, показывает, что наше общество в целом взрослеет. Вот такая у меня позиция. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, обсудим. Теперь к реакции. Конечно, Владимир Жириновский не мог не остаться в стороне, поскольку фургал выдвиженец от ЛДПР. И, безусловно, Жириновский радует нас одним высказыванием за другим. Он, правда, подчеркнул, что ЛДПР не имеет ни малейшего, никакого, точнее, прошу прощения, отношения к прошедшим выходным митингам. Вот, и он сказал, что мы организуем митинг, когда получим разрешение. Жириновский считает, что Фургала арестовали, потому что он пошел в гору, что он был одним из 5 самых популярных глав регионов, и поэтому его рубят на корню. Вот ситуацию с обстоятельствами уголовного дела он не комментирует никак. Что забавно, ну, видимо, вряд ли это сам Владимир Вольфович, тем не менее, в телеграм-канале у него появился такой неоднозначный пост, в котором изображение кулака достаточно знаковое такое, достаточно популярное, известное по многим цветным революциям, как символ протеста. Вот там было это изображение с кулаком, и было написано следующее. У многих партий есть флаг и герб, у некоторых есть гимн. У ЛДПР есть все эти атрибуты, и мы теперь вводим 4-й. Отныне все члены ЛДПР будут встречать друг друга словом «Хабаровск». Ну, символ этого кулака использовался в Грузии, Армении, на Украине, в Сербии, много где-то. Это популярный такой символ, и всегда, когда начинаются протесты, в которых видят, ну, по крайней мере, скажем так, методологическую помощь ряда американских организаций, всегда почему-то этот кулачок появляется. Я думаю, что здесь специальная попытка привлечь внимание. Ну, возможно, это сделал человек, который управляет телеграм-каналом, неизвестно. Но вот мое внимание, по крайней мере, это привлекло. Вот то, что туда приехал Трутнев, на мой взгляд, это часть вот, формирования той самой коммуникации, потому что уже нужны ответы, уже нужны инструменты прямой коммуникации, это хорошо. Давайте обсудим с вами. Здравствуйте, Сергей, в эфире. Алло. Не слышно вас, Сергей, перезвоните. Вот, и касательно предыдущей темы, я вижу тут схожие обстоятельства, но здесь несколько попроще. Здесь несколько ситуаций яснее, но тоже вот нужно с обществом общаться. Когда появляются вопросы, надо на них отвечать. И я надеюсь, что все вот выводы сделаны, потому что иначе опять люди будут жить в домыслах, а домыслы будут генерить поводы для не очень конструктивного поведения. Но с другой стороны, да, я горжусь теми, кто вышел на улицу, поскольку они себя ведут несколько иначе, чем те, кто вышел на улицу, например, в Соединенных Штатах. Вот. И мирный выход на улицу и такой способ запроса на информацию, он вполне, на мой взгляд, корректный. Конечно, стоит не нарушать закон, и, безусловно, тоже есть риск, да, понятно, что мы живем все-таки при эпидемиологической угрозе, нужно делать и эти выводы, но, тем не менее, я не вижу тут никакой такой экстренной ситуации, поскольку все, кто имеет отношение к какой-либо критике власти, уже поставили себе Хабаровск на герб. Ну, как в экспертной среде пошутили, что члены ЛДПР и так друг друга встречают словом Хабаровск, поскольку этот город изображен на 5-тысячной купюре, такая вот экспертная шутка. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Меня интересует, может, вы попытаетесь ответить на мой вопрос. Вот в Москве есть несанкционированную демонстрацию провести, и даже сборище. Арестовывают трешечку, пятерочку. Как по-вашему, много арестуют и много ли трешечек и пятерочек дадут? И следующий вопрос. Я имел отношение к Забайкалью только, не к Хабаре. Там народ такой, одни сидели, другие сидят, у третьих родственники. Там народ-то, в общем, такой, если этот человек пришелец, его не примут. Если он даже бандит, но он должен быть своим.
Не очень понимаю про бандита, можете пояснить?
Могу вам пояснить, что у меня был, назовем его подчиненный, мне объяснял. Михаил Иванович, вы несколько не так общаетесь с людьми. Вот я объясню вам, как надо общаться. У меня, говорит, я вот живу у нас в селе, в деревне. Если ты не сидел, ты не человек. У меня отец сидел, старший брат сидел, средний брат сидит, и только я по недомыслию еще не сидел. Поэтому вот этот из нашего района, и то, что он выполнил не так, он просто-напросто мне показал, я ушел, но дверь открылась в другую сторону, и этот товарищ, которому объясняли, вышел через дверь закрытую. Так вот там, в Хабаре, примерно такие же законы. И если вы там не были, лично вы, я вам рекомендую съездить, и потом вы. Только вот то, что я вам рассказал, вы примите к сведению. Там с людьми надо уметь разговаривать.
С людьми надо уметь разговаривать везде, но я не считаю...
Это я знаю, что вы мне ответите. Есть специфика.
Если вы знаете, что я вам отвечу, зачем вы вообще со мной разговариваете? Я вот не люблю такой постановки вопросов. Я слышал эти истории и слышал их от местных. У меня много знакомых оттуда. И из Комсомольска на Амуре, да, и из Хабаровска. Из Владивостока, но я не разделяю вот этой позиции, что нужно обязательно, чтобы он был сидевший, уважал вот эти все такие, скажем, неформальные способы общения, связанные с тюремным заключением, и тогда народ его примет, а иначе он не примет. Я считаю, это чушь собачья. Главное, чтобы человек умел общаться с людьми, был хорошим специалистом и обладал необходимыми компетенциями. С любыми людьми можно договориться. Вот эта иллюзия, что там живут какие-то настолько особенные люди, уж настолько приособенные, что им нужен губернатор, который раз там, не знаю, 20 лет отсидел особого, причем не строгого даже, а особого, и только тогда, может быть, они его примут. Давайте мы с вами подождем годик и посмотрим, кого и как они примут. И я вижу, что специфика есть, она есть в любом регионе, но вот она не настолько ярко, как вы излагаете. Может быть, ваш личный опыт несколько травматично общение с людьми, прошедшими места не столь отдаленные. Но поверьте, всех под эту гребенку равнять, да еще так, ну, достаточно смело не стоит. Все-таки и люди меняются, и мир вокруг нас меняется, и он меняется и там. Хотя, конечно, хочется его в сознании зафиксировать, как было, и считать, что так было всегда. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Просто вот со стороны смотрю на эту всю историю, хотел бы мыслями поделиться. Вот, во-первых, похожая история у нас у Сакраментального Балабанова был фильм «Жмурки». И вот герой Панина как раз бандюга-бандюга, в конце он и закончил в депутатском кресле. Вот. И получается, что потом просто со временем...
Вы понимаете, что это гротеск по сценарию, да? Ну, что это гротеск.
Да. Вот. И суть, знаете, насчет общества. Говорят, вот в Хабаровске общество. Я считаю, что как раз наоборот. Мне это, знаете, какую напоминает ситуацию... Вот то, что им он нравится, он им выгоден, но несмотря на то, что он преступник, они все равно хотят его оставить. Это как, знаете, к ним сейчас выйти с айфонами, которые стоят 100 тысяч, ворованные, в упаковке запечатанные, и по 5 тысяч сказать, купите по 5 тысяч, все купят. А человек, действительно, который настоящий человек, он не купит, зная, что это ворованный. И вот они, наоборот, не являются обществом. Такое мое мнение.
Ну, не очень я понял мысль, честно говоря. Не очень понял связи со скупкой краденого и в данном случае проявление мнения общества. Ведь что их зацепило? Они же об этом говорят, они же этим делятся. Слишком жесткое задержание и то, что увезли в Москву. Что это означает? Непонятно людям. Нужно объяснить. Это произошло так и так. Вот порядок рассмотрения такой, такой и такой. Если на простые вопросы дать простые и понятные ответы, вот этого всего не будет. Вон Бегин пишет. А вы видели Фургала в работе? Посмотрите, в сети есть ролики, как он горой за свой народ. И поэтому он, очевидно, не преступник и никого не убивал. Вот мне очень нравится, да, вот это как раз часть того, что вы сказали. Что он нам нравится, а значит, он не преступник. Ну, пусть суд решает, преступник или нет. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Лично вот у меня нет сомнений, что Фургалу предъявлены обвинения на вполне законных основаниях, и доказательства его вины бесспорно имеются, и в свое время все об этом, все это дело поймут. Вполне допускаю, что в Хабаровске вот эти выступления в поддержку Фургала, они имеют организованное начало, но я в этом ничего особенного не рассматриваю.
И я все тоже не вижу.
Рассосется. Что касается, что он за свой народ, ну, тут вообще-то чувствуется школа Владимира Вольфовича Жириновского, как защитника русского народа. Вполне видно, тут еще предстоит, вот поскольку позиция самого господина Жириновского, она-то, в общем, непонятна лично мне, как он встал грудью на защиту Фургала, не имея на то никаких оснований, с какой, кстати, значит, не верить следственным органам, а верить там кому-то, чему-то.
Мы с вами Владимира Вольфовича знаем много-много лет, да, следим за его деятельностью и можем сказать, что это тот политик, которому никакие основания никогда не нужны.
Тоже правильно, тоже правильно. Вот хочется надеяться, что будет все-таки осуществлена объективная проверка о роли руководства ЛДПР в поддержке Фургала и до выборов, и в ходе выборов, и вообще имеет ли место во всем этом коррупционная составляющая. Кому этот Фургал там носил денежки местным или в центр и так далее.
Ну, есть и такое мнение, но я не склонен, скажем так, искать руку здесь ЛДПР. Есть много, да, историй, когда люди приходят в партию, от партии получают поддержку, в том числе и за спонсорскую помощь. Это, в общем, не преступление. Человек платит взносы, человек помогает своей партии. Вот. Есть и политтехнологический такой термин, называется он электоральный офшор. Когда при возможности в партию приходят люди, как их называют там внутри, ресурсные, да, и получают определенное политическое продолжение. Не готов рассуждать, так ли это в этой ситуации. Все-таки он 11 лет был депутатом. Вот. Но есть очень много, да, уже вот версий этого мнения, что, например, я читал у одного достаточно такого умного политолога, который пишет о том, что вот власти вообще удобны только такие. Честный человек вообще туда не попадет. Ну, у него вероятность, точнее, меньше. Поскольку вот эти люди, они понятны, они управляемы, чуть что, вот раз, бабах и нанары. Вот. Ну, я тоже считаю это домыслом, хотя истории бывают очень разные. Константин пишет, Фургал федеральный служащий, потому и в Москву. Роман говорит, вера в следственные органы. Хабаровчанам можно позавидовать. Разорили газдеп на бабки. Вообще не понял мысль. Вообще как-то... Вот я не очень умный, пожалуйста, пишите проще. Да, при чем здесь газдеп? Иллюзий нет, пишет Нильс. Это условия жизни. Вы не правы по поводу того, что у нас полстраны это сидело, а полстраны их охраняло. Да вы знаете, мир меняется все-таки. Мне кажется, это вот такая иллюзия в прошлое. Продолжаем обсуждать его в эфире. Слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, вот относительно Фургала, вот, значит, там вышло, вот по данным МВД, там МВД сообщает, вышло 12 тысяч. Да, у тебя в Хабаровске, я посмотрел, там живет, значит, примерно 500 000 человек. Если взять относительно Москвы, это значит примерно в 20 раз меньше, если бы в Москве бы вышло 250 тысяч, да? Представляете, какая-то цифра.
Ну и чего такое? Вы знаете, я когда был в босоногом детстве, я видел 100-тысячники в Москве и 200-тысячники.
В Москве не было 100-тысячников, один раз был 100 тысяч, было 250 тысяч, когда Ельцин в 91-м году собрал вот на Манежке. Никогда не было, чтобы люди сами вышли. Чего вы сказки рассказываете? Это для Москвы 250 тысяч, причем сами пришли люди, это не кто-то сгонял. То есть это получается...
Это где никто-то сгонял, скажите мне?
Ну, эта сумма, как для Москвы, 250 тысяч, она колоссальная вообще цифра, да? И получается,
что же вас пугает-то, расскажите? Ну, вышло 250, дальше пугает, что?
Я просто говорю, там нет просто никакой другой силы, которая бы так поддерживала другого лидера.
Где нет?
В Хабаровске. Нету просто.
Правда?
Это получается... Ну, пусть соберется 15 тысяч. Там не соберет никто сейчас никакие 15 тысяч.
Я вас вот не понимаю. Вы можете как-то тезисно мне сформулировать?
Тезисно объяснить.
Где вы хотите собрать 15 тысяч? Скажите мне.
В Хабаровске никто больше 12 тысяч не соберет, ни один лидер сейчас. Даже 5 тысяч не соберет никто.
Лидер
собирает 12 тысяч, будучи в тюрьме.
За деньги можно собрать гораздо больше, вы недооцениваете.
Не соберет там никто даже 5 тысяч. Вот собрал.
Понятно, видно специалиста. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
А, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, мне кажется, что сейчас просто нет доверия к власти, к последним ее решениям. Это не только вот Фургала касается. Это и вот журналисты арестовали.
А когда-то было, да?
Многих вещей. И поэтому, на мой взгляд, это решение какое-то такое суетливое. То есть, действительно, у нас многие губернаторы, у них рыльца в пушку, что называется.
В смысле суетливое? Не очень понимаю, что это значит.
Ну, я имею в виду большое количество арестов. У нас, по-моему...
В смысле, большое два, да, вы имеете в виду? Большое — это два.
Ну, не только...
Вы упомянули два сейчас? Резонансных этих?
Даже то, что журналистов задерживают в пикетах. Действительно, там выходят тысячи, их не задерживают. А здесь одиночные пикеты почему-то задерживают. Хотя уж все без масок ходят, все. А у нас все... Одному человеку уже нельзя постоять.
Но, то есть, стоп, для каких-то особых людей есть особое исключение в законе, я правильно вас понимаю? Есть особый КАП, свой отдельно написанный, есть особый УК, и с эмоциональной оценки вы требуете применения какого-то специального, да, специального УК, который в Хогвартсе написан для них.
Ну, у нас по факту власть так себя и ведет, потому что вот этого губернатора сажать, я вам уверяю, что тот же Кожемяка... Если его покопать, тоже можно что-нибудь найти.
Я думаю, что покопают. Я думаю, что покопают.
На того же нет, не будут копать, потому что он власть устраивает по тем одним причинам.
А чем не устраивал Фургал, можете мне сказать? Вот всегда мне нравится политическое передергивание такое, знаете, его арестовали не за то, что он там участвовал в убийстве, вообще не за это. Остальные тоже все убийцы, но их не сажают.
15 лет назад прошло, еще неизвестно, убивал ли, конечно, не за это.
А за что? А вы, ну, может быть, чуть поглубже пойдете и почитаете, что показания на него дал товарищ его вот буквально недавно. И вследствие этих показаний он был арестован. Ну, забавно. Конечно, избирательное восприятие меня всегда восхищает. Вот всегда восхищает. Мы обсуждали со слушателями, является ли это началом таких массовых посадок, и большая часть верит, что да, был опрос. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здрасте.
Вот по поводу Фургала, смотрите, я вот о нем, вот, хотя нахожусь в Москве, узнал где-то, ну, где-то год назад. Чисто случайно в Ютубе вот выкладывались его видеосовещания. Достаточно так положительное такое от них было, ну, к ним отношение. То есть он реально правильные вещи говорил. И у людей, наверное, также тоже, ну, как бы для себя сложилось положительное, как бы, ощущение от человека о его работе. То, что как бы сейчас произошло, ну, мы не можем знать. Вот я не хочу говорить правильно, неправильно. Я думаю, следствие, суд разберется. Как бы тут и выходить из-за этого вот на демонстрацию, ну, не знаю всей подоплеки, не знаю всего, чего есть, я считаю, это тоже неправильно.
А, смотрите, простой вопрос. Вы эти ролики как увидели? Вы думаете, они появились? Почему там?
Я вот... Тоже есть такие как бы вещи, что, может, рекламная акция какая-то, ну, не просто так совещать.
Ну, вот, например, у нас был плачущий губернатор, а вы его не знаете, да, вот Фургалов столкнулись, видели. Но это тоже не просто так, оно не из воздуха появляется, это тоже часть репутационного менеджмента. Вы в эфире, Лимузин, здрасте.
Да, здравствуйте.
Юра вас все пытался вытащить, но, видимо, теперь я это сделаю.
Ну, смотрите, мне ситуация видится следующим образом. Ну, да, у местных людей, которые вышли, ну, так, поинтересоваться, это, конечно, я так утрирую немножко, что их подвигло выйти за этого человека, то есть...
Отвезли в Москву и жесткий арест, вот это я слышал от местных прям.
Ну, вы знаете, если, допустим, местные сказали о том, что, ну да, виноват, но мы все равно за него встанем, ну, это как-то не вяжется с логикой, правильно?
Так они не знают, виноват он или нет. Еще никто не знает. Еще только объявление предъявлено.
О том, в вот о том и речь, понимаете? А почему эти ролики появились в интернете? Ну, в интернете появляется вообще все подряд. Просто что-то привлекает внимание.
Не-не-не, я вам расскажу. Дело в том, что каждый губернатор об этом думает. Просто кто-то поумнее, а кто-то не очень. Я видел ролики очень забавные про, ну, уже бывшего одного из губернаторов, да, потом, может, при случае расскажу. Вот такая деревенская политтехнология, она восхищает иной раз. Ну, вот Фургал получился неплохо, молодец. Молодцы и те, кто ему это делал.
Ну, тут тоже вопрос масса целая, на самом деле, за что и как.
10 секунд, давайте тезис.
15 лет — это все-таки достаточно большой срок, и где были, скажем так, правоохранительные органы, и почему только сейчас объявился какой-то свидетель, потому что доносы писались всегда.
Потому что его поймали, и он дает показания. Спасибо за ваше мнение, а мы уходим на новости. Оставайтесь на линии, после новостей другие темы.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.03 в Москве, 13 июля, понедельник. Продолжаем. С вами у нас небольшой технический сбой, но все исправимо. И никак не повлияет на наше с вами общение. Давайте еще пообсуждаем немного Хабаровск и пойдем к другим менее интересным темам. Сергей, здравствуйте еще раз. Алло. Сергей, второй раз срывается звонок. Вы в эфире, слушаю вас.
Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Сандра, здравствуйте. Ну, вы знаете, по Фургалу это классическая ситуация. Мы ее забываем. Помните, вассал моего вассала, мой вассал. Даже Ричард «Львиное сердце» давал папе, какому папе, по-моему, Николаю, вассальскую клятву. Дело в том, что Фургал относится к той генерации больших начальников, которые вышли, конечно же, из мутной среды, там такое было, но проблема этих людей являлась следующей. Они действительно искренне пытались найти настоящую защиту, то есть в твердом уравнении вассал моего вассала чувствовать свою безопасность. Жириновский здесь не случайен. Фургал не та величина, которая среди губернаторов, который мог точно быть уверовать в том, что администрации президента и у самого там все нормально. Он понимал, что гарантий нет. И он выбрал ЛДПР как естественную защиту. Это продажа индульгенции, а Жириновский всегда торгует доверием. Так? Ему, конечно, у него, наверное, выстроилось в какой-то момент успокоение, что уж Вольфович точно защитит. И совершенно, ну, уверяю вас, это так. Дело в том, что понятно, что он, ну, я не могу открыто говорить о решении суда, но он преступник, это понятно. А люди, которые выходят, не надо искать в них какой-то гнилой организации. Люди настолько уже привыкли, что лучше пусть свой, пусть преступник, но он что-то там держит и для народа. Вторая, значит, теперь формально ему еще не повезло в том, что «Амурсталь» слишком раскрутилась. Понимаете, это такое сладкое стало предприятие.
Что то есть я правильно понимаю, что если бы он, если бы «Амурсталь» не раскрутилась, тогда вот ее причастность предполагаемая, да, я оговорюсь тоже, как и вы, к убийству не имел бы тогда значения.
Все может быть. Вы знаете, Александр, я как раз на вашей стороне, но поверьте, они друг друга стоят. И те, кто их, его взял, и он, это одна система, одно мышление, один логос. Нет ничего другого. Более того, я еще раз говорю, преступник 100%. Так, я не боюсь это сказать. Но он не был действительно близок, как некоторые другие.
Ну вот смотрите, я вам зачитаю просто глаз народа. Да, правда, этот народ один и тот же. У этого народа там 10 никнеймов у нас, раз из раза повторяющихся. Но тем не менее, чтобы вот срез у вас был. Его арестовали за низкую явку 1 июля. Так, это раз. Значит, два. Его арестовали за падение рейтингов Путина. И еще какая-то чушь подобная была, да.
Это тоже могли вот не просить.
Не устраивает власть, а не из-за того, что убил, пишет нам Андрей. Глупо это отрицать.
Ну, смотрите, если даже он явку там не обеспечил...
Да это чушь собачья.
Нет, у них считается это плохо. Но никто бы не стал ему какое-то преступление шить, которое он не совершал. Но это действительно смешно. Поэтому, когда есть совокупность и есть такое ужасное... такие ужасные наветы, которые есть, правда, Ну, его просто решили расстаться с ним вот таким образом.
Ваше мнение, чем кончится?
Ну, вы знаете, у нас нет, мы не являемся субъектами права, и настоящего правосудия нет.
Так, эту песню я знаю, давайте вот эту часть сократим.
Как сложится. Я думаю, что все отберут.
Нет, смотрите, мнение такое есть, что Хабаровск не примет никого другого.
Да ну, это, знаешь, ну как, а кто, да, не примет, ну и что?
Вот,
у нас что?
Вот
у нас кто-то кого-то принимает, кто-то кого-то слушает. Нет, придется смириться. Но что будет с ним, возможно, как это происходит с Хорошаевым, да? Хорошаева по полной программе упаковали. И здесь могут, а программа эта в районе 10 лет, и ничего ты с этим не сделаешь. Но главное это другое. Они друг друга стоят. И те, кто взял, и тот, кого взяли. Это один совхоз.
Ну, это ваше просто мнение. Я думаю, что пойдем дальше. Ну, у нас техническая часть пока в процессе профилактических работ, поэтому тему заявлю голосом. Спасибо всем, кто звонил. Мы за темой обязательно будем следить. Вот, но содержательная часть на сегодня для нас там закончена. Что хотел с вами обсудить? Не знаю, возможно, эта новость заинтересовала только меня в силу ряда моих интересов, но, возможно, и вам будет интересно. По итогам обработки 99,9 бюллетеней на президентских выборах в Польше действующий президент Анджей Дуда набирает 51,21% голосов. Кандидат от гражданской коалиции, ранее платформа «Обывательская гражданская платформа», Рафал Тшаковский набирает 48,79% голосов. Первый тур был 28 июня. Тоже так, примерно такой же расклад был, поэтому, собственно, второй тур. Всего участвовал 11 кандидатов, все прекрасные, очень разные, я следил внимательно. И вот, соответственно, видимо, оно произошло. Партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского остается еще на несколько лет у власти в Польше. Хотел с вами обсудить, что, по вашему мнению, для нас это означает, как это повлияет на наши взаимоотношения, хотя их существование у нас вообще под вопросом. Я не очень, честно говоря, вижу контекст каких-то у нас взаимоотношений после всех историй, после подписания оборонной концепции Польши. Новый Дуда же и написал, Анджей Дуда, прежнюю версию написал Мочеревич, Антонио Мочеревич, предыдущий министр обороны, верный соратник Качинского. Вот, перед выборами Анджей Дуда подновил ее, еще больше увеличил там угрозу со стороны России, еще больше написал туда всякой вот такой риторики, которая, ну вот теперь точно там нужны еще новые базы НАТО, желательно с ракетным вооружением. И вот свершилось то, что свершилось. На мой взгляд, конечно, это отрывает Польшу от Европы, хотя, конечно, в Европе люди, ну вот, представители польской элиты из «Права и справедливости» говорят о том, что все равно вот Европа, там мы в диалоге, хотя проблема-то, в общем, известна и очевидна, что Польша занимает исключительно проамериканскую позицию и ориентируется на Соединенные Штаты. И вот такая внутрипольская аналитика пишет о том, что теперь нужно налаживать отношения на всякий случай с демократической партией, вдруг Байден победит, и вот эта часть такая обсуждаемая польской повестки, хотя, казалось бы, да, у них у самих есть тема обсуждения взаимоотношений теперь с ближайшими соседями, это, конечно, Россия, Беларусь и Украина, как дальше эти строить процессы, что поменяется, что не поменяется. Но, тем не менее, вот они озабочены созданием взаимоотношений с окружением Байдена. На мой взгляд, это странно. Я, честно говоря, ждал других результатов, вне зависимости там, от гражданской ли платформы коалиции или еще кого-то. Поскольку 11 кандидатов от разных политических сил, ну, вот давали надежду на интересные выборы. Интересных не получилось, но результат все равно, да, только такой на грани. И вот хочу послушать ваше мнение, если оно у вас есть, по этому вопросу, что вы думаете. В эфире слушаю вас. Алло.
Алло, да-да-да, добрый вечер, это Дмитрий, Москва. Ну, это Александр. Хотел сказать, наверное, ну, непопулярная тема Польши. Ну, я имею в виду в том контексте, что там выборы, да, это серьезное событие, но я имею в виду...
Президентские, может быть, между прочим.
Да-да-да, может быть, у ряда наших электоральных слушателей там это не вызовет интереса. А вот у меня вызывает в связи с тем, что, в общем-то, достаточно рядом они находятся с нами территориально, и мы не можем просто из геополитики закрывать на все глаза, что там происходит. А происходит там, ну, на мой взгляд, вещи понятные и объяснимые. Просто Польша является, там, я не знаю, либо военным плацдармом для НАТО, либо там сырьевым придатком для власти, держащих Евросоюз. Вот.
А и какое же сырье Польша может поставлять в Евросоюз? Можете мне прояснить? Потому что угольные шахты закрыты.
Да, не так выразился. Тогда чисто для обеспечения продовольствием богатого, избалованного населения там Восточной Германии, например. Вот. В частности, наверное, яблоки пользуются особой популярностью. А что касается, конечно, выборов, то здесь, я думаю, стоит заметить, что все ожидаемо, и вот этот вот процент, там 0,5%, там 0,05%, это чисто подтасовка, и я не уверен, что именно этот лидер достоин победить. Не дали просто многим, как мне кажется. Не дали.
Ну, не знаю, насчет подтасовки не готов судить. Честно говоря, не наблюдал за выборами в Польше, как оно проходит голосование, хотя знаю, там и знакомые есть, и тоже и специалисты за этим следили. Я не думаю, что это там административное давление или что-то такое. Я думаю, что победили все-таки чисто, но рассчитывали на другой результат. Конечно, вот те амбиции, которые есть у Качинского, мы же с вами правильно понимаем, что политика Анджея Дуды нет, есть политик Качинский.
Ну, да, я так склонен тоже так предполагать, да.
Вот, спасибо, спасибо в любом случае за интерес, будем обсуждать. Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. А мне очень интересно, что вот будет в Польше, объясню почему. Потому что я почему-то убежден, вот если бы у нас на прошлых выборах президентских состоялся второй тур, вот, понятно, с кем... Вот, то у нас бы несколько по-другому была бы дальше повестка развивалась по поводу и пенсионной реформы.
А при чем здесь Польша-то?
Я вам объясню, почему интересно.
Давайте.
Вот мне интересно, что будет ли, если в Польше будет несколько изменено, а тут фактически половина на половину ее развитие и ее, ну, риторика как страны, то, в общем-то, тогда я прав, что должно быть по-другому.
Не очень понял мысль. Вы понимаете, что...
Потому что результат выборов, это некая обратная связь для правящей верхушки. Вот. Вы понимаете, что такое обратная связь и ее роль вообще в управлении?
Николай, я понимаю, отвечу. Я понимаю, что вы хотите польские вот эти обстоятельства натянуть на наши. И вот сравнить с нашими, сказать, вот у нас правящая партия вот так, а у них вот так. Если у них вот так, то у нас будет вот эдак. Сравнивать не очень получится, поскольку Польша живет в других обстоятельствах. Не потому что там другие люди живут совсем, говорят на другом языке, а потому что элиты, они пытаются все время устроить полексит. Они его обсуждают, я думаю, что будут сейчас обсуждать под элитами, я имею в виду тех, конечно, кто у власти. Вот, и они смотрят в сторону не своих соседей, не вот более такой серьезной интеграции с Евросоюзом. Там очень напряженные отношения между Евросоюзом и Варшавой по ряду вопросов. Вот, а они смотрят к Соединенным Штатам. Почему? Есть этому экономическое объяснение. Экономическое объяснение следующее. В 2019 году закончились субсидии Евросоюза, которые получали страны, пришедшие в Евросоюз позднее. И самым крупным получателем, несмотря на такую франду свою, явленную причем в политике, да, в заявлениях, в таком тренде антиевросоюзном, получала Польша. Это колоссальные деньги. Эти колоссальные деньги удалось вложить в экономику. Это много тоже на эту тему писали, говорили. Вот, и в 2019 году закончилась эта история. Больше субсидий не получает никто. А надо чем-то замещать. И была сделана ставка, дополнительная ставка на то, что Польша станет дистрибьютором американского сжиженного природного газа. Для этого строится терминал, наверное, уже близок к завершению в Свиноустье, есть такой город, да? Вот, и все подчинено вот этой логике, что мы вам абсолютную лояльность, даже на уровне оборонной концепции. Мы покупаем ваши патриоты там в кредит и так далее, это было при прошлом министре обороны пару лет назад. А мы вот исполняем любой заказ, а вы нам скидку, а мы становимся дистрибьютором и тесним других дистрибьюторов на газовом рынке. Ну, такая это поверхностное объяснение, оно глубже, да, несколько. Там можно вдаваться в детали, обсуждать объемы, обсуждать размеры скидки. Сдалась вам ваша Польша. Вы часом не поляк? Нет, я не поляк. Ну, мне интересно, что там происходит. Вот. Я говорил, что это, возможно, новость, которая интересна только мне, да. Вот, и ситуация, она вот в этом выглядит. И, конечно, там две силы, и причем обе они не смотрят в нашу сторону дружелюбно, они смотрят туда, в нашу сторону несколько специфически. Ну вот, но в любом случае это вопрос формирования дальнейшей польской политики, поскольку и в Польше пишут, что это тупик. Вот еще несколько лет права и справедливости при Качинском — это тупик. Послушаю ваше мнение, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Но мне всегда интересно, что в Польше. Я сразу скажу, что я в Польшу не езжу. Но с поляками общаюсь. Причем не в России общалась, а, как правило, в Швейцарии. Люди, ну, где-то от 40 и моложе. Ну, и иногда до 40 попадали. Иногда и после 40 попадались. Понимаете, у них логика такая, что мы долгое время были зависимы от Советского Союза. Сейчас мы зависимость попали к Евросоюзу. А мы хотим быть совсем независимыми. Вот мы хотим быть той Речью Посполитой, которая когда-то была.
Но вы излагаете то, что они говорят, и вот Ягеллонский клуб у них это излагает, да, и да, развитие да. Идей Польша, Христос, Европы, да, вот эти
да, все вещи. Да, народ богоносец и всякое прочее разное, это ерунда. Вот, причем, поэтому выборы, как раз итоги выборов-то меня не удивили. Ну что ж, хороший задел на 23-й год на парламентские выборы для партии Качинского.
Ну, честно говоря, я считаю, что с специфическим отношением к жизни лидера партии у них могут быть сюрпризы в 23-м году. Дело в том, что вот с момента прошлых парламентских выборов, тогда кто был? Кукис 13 только, да, в такой, ну, вот явной, очевидной оппозиции, ну, помимо платформы обывательской. Ну вот сейчас подросло много.
Оппозиция была. Ой, извините, ради бога.
Да, говорите.
Я говорю, это такая вот оппозиция была, как бы это сказать, повежливее, плохонькая.
Я об этом и говорю, что сейчас подросло, и поэтому выборы парламентские будут очень интересны. Я вот думал, что мы увидим битву, ну, хотя бы нескольких кандидатов, не двух вот этих старых мастодонтов, да, а вот новые появятся слова в этом алфавите, но пока нет.
Новые, вот откуда им взяться новым-то, понимаете? Польша государство, как ни крути, католическое. И все эти ценности с 10 полами, с ЛГБТ, вы же помните, демонстрация была в Польше. ЛГБТ-сообщество. Вышли поляки с семьями, с колясками, с детьми, с бабушками, с дедушками. И полиция не посмела им противостоять. Вот они встали и говорят, не пустим демонстрацию ЛГБТ. И полиция ничего не сделала. Потому что полиция, в общем-то, видимо, по своим каким-то внутренним убеждениям тоже разделяет вот эти вот традиционные христианские ценности.
Согласен и с вами. И так или иначе, из 11 кандидатов на этих выборах в первом туре 10 были сторонниками консервативных ценностей, но был представитель и другой, Роберт Бедрен. Спасибо, Анна, за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Расскажу просто. Роберт Бедрен, кандидат от Объединенных Левых Сил, открытый гей, депутат Европарламента. Вот. Но он, конечно, даже среди тех, кто симпатизировал левым идеям в Польше, хотя это там не самая популярная идеология, у них идиосинкразия, да, ко всему, что связано с коммунизмом, социализмом по ряду причин. Вот, даже среди них он был непопулярен, но вот такой товарищ был, да, для полноты палитры. Тем не менее, я думаю, что рано или поздно та пауза российско-польских отношений, а вот обмен обвинениями, да, которые происходят у нас с завидной регулярностью, там наши памятники, например, трогают, они, я имею в виду, те, кто находится над Вислой, как это там называют, да, в правительстве, недовольны какими-то нашими решениями. Я думаю, что время пройдет, и, в принципе, вот на все исторические проблемы, да, ответы есть. Мы уже вот по всем сложным вопросам договорились. Но вот вопрос политики, конечно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Давайте зачитаю несколько сообщений и продолжим дальше. Если у вас есть какое-то мнение по итогам президентских выборов в Польше, а вот оно, кстати, есть. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, вы знаете, я думаю, сейчас бессмысленно рассуждать о лидерах, о выборах всех стран. Пока существует глобальная валюта, доллар, ФРС, ничего не получится, господа. Все уже сдано, революции не будет. А Америка нужна просто как таран пробивать неугодные правители, которые там трепыхаются.
В Польше другая валюта, посмотрите в интернет. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Олег из Москвы. Наверное, мы договорились с поляками по всем основным вопросам.
Историческим,
но мы не да, историческим, да. Но мы не договорились с самими людьми. Неоднократно бывал в Польше проездом, и отношение к русским, оно все-таки дает о себе знать.
Ну-ка, расскажите, очень интересно. У меня есть свой опыт, и его тоже расскажу. Хочу вашу послушать версию.
Довольно простые вещи, когда ты на заправках где-нибудь вечером, особенно если это не крупные города, там, типа Кракова, а где-то между ними и заправочки небольшие, то есть когда ты вечером заезжаешь и начинаешь спрашивать что-то по-русски, люди категорически меняются в лице, то есть, ну, это видно, что есть определенного рода отторжение, отвечают односложно, при этом с друзьями, например, там, с украинцами, с которыми мы ездили, ну, вполне себе дружелюбные отношения. То есть исключительно вот в этих вещах. Я думаю, что
есть... А вы с ними по-русски общались или пытались польские слова произносить?
Ну, в какой-то степени польские слова, там, ну...
А теперь я вам расскажу свой опыт. Вот отлично, что вы на эту тему заговорили. Я некоторое время, да, был там в Польше в командировке, длительной командировке. И была у меня такая история. Я вот как 90% наших сограждан считал, что кругом враги. Я вот там ходил, смотрел на них, с ними общался. И действительно, когда я пытался там купить что-ли в магазине, у них вот это в лице появлялось. Вот. А потом я пообщался с профессором одним из Варшавского университета. И тоже мы обсудили эту тему. Я поделился вот этой русофобией, да. Не помню, рассказывал я эту тему в эфире или нет, но такой личный опыт. И он на меня посмотрел, ну, как на человека... Странно, в общем, он посмотрел. Я говорю, а что не так-то? Ведь это же действительно правда. Я вот в магазин захожу, вот там, на заправке, прошу там, я не знаю, там, бутылку воды. А на меня смотрят вот они, и видно, что я им неприятен. Это значит, что они ненавидят и Россию, и меня, и все такое. И он сказал, Александр, давайте с вами поставим эксперимент. Нам через неделю там встречаться, да, по вопросу. И вот вы неделю проведете вот, определенным образом будете с ним общаться. Говорит, вы польский учите? Я говорю, нет, конечно, еще мне сдалось это учить. Вот он говорит, ну вот вы же пытаетесь там что-то говорить. Я говорю, ну да. Ну, а говорит, а теперь вы вот перед тем, как начать разговор, там даже хлеба купить в магазине, вы говорите, я из Москвы. Я из Москвы, здрасте, вот там дайте хлеба. Я говорю, ну они же мне, попытаются мне нанести какие-то там, агрессивно будут себя вести, в общем. Он говорит, ну вы попробуйте и все, ну вы же человек там взрослый, ничего с вами не будет. Я ему поверил и начал говорить, ездом с Москвы, а ездом с России, это по-польски, я из России, я из Москвы. И мир поменялся, вы знаете, меня начали спрашивать, как там ваш Путин, а когда снимут санкции? Люди, которые старше 50, стали вспоминать какие-то, вы знаете, там, «Добрый вечер», да, вот эти, «С Новым годом» какие-то. Они просто русские учили в школе, вот кто старше 50-55. Вот, и реально все поменялось. И я, короче, вот через неделю мы встретились, когда они стали, вот люди, пытаться общаться, что-то узнавать, а я... Ничего не понимал, что говорят на какой-то смеси, там, польского, русского, английского. Мы общались, но, тем не менее, находили общий язык, реально все поменялось. И он говорит, ну вы поняли? Я говорю, нет, не понял. Вот в чем прикол-то? Почему так-то? Он говорит, ну, понимаете, вы когда разговариваете, поляки же, они понимают русский мат исключительно, да, русский язык для них непонятен, так же, как, ну, если мы говорим о поколении моложе, там, 55 и старше. Вот, но вы же знаете, что в польском языке нет нескольких звуков, которые есть у вас в речи, и вы то же самое относительно польского эти буквы не произносите. Я говорю, да, конечно, знаю, это слышно. Он говорит, а есть еще один язык, в котором то же самое. И они, когда вы не представляетесь, они думают про вас иначе, что вы вот из другой страны. А есть в обществе накопленная неприязнь. Я говорю, я все равно не понимаю, но объясните. Он говорит, ну они думают, что вы из Украины. А к ним действительно такое отношение. Я потом в этом убедился много раз. Это действительно так. И вот я считаю, что вот от этой такой... русофобии, да, это миф, действительно. Потому что у меня вот есть личный опыт такой. Может быть, ваш опыт на заправках, вот, уважаемый слушатель, связан с этим. Но вот мое личное убеждение такое, что у них нет никаких к нам вопросов. По крайней мере, у простых людей. Вот у политических элит есть. У Ярослава Качинского есть, поскольку он считает, что мы виноваты в гибели его брата впрямую. Ну вот, а у простого общества нет. Я, по крайней мере, не сталкивался. Николай, слушаю вас.
Саш, ну я тут поддержу вас полностью, потому что очень много ездил по Польше, и всегда самые приветливые, самые хорошие отношения. То есть что-то просили привозить им, всегда помогали, поэтому именно в таком, в простом мире. Я бы сказал, дорожном, потому что я на дорогах больше общался.
Вот. Ну вот миф, это миф вот такой, я вот...
Конечно, миф. Ну торгуют они сейчас вот этой вот, как сказать, российской, даже не русской, а российской. Ну, есть кто это покупает.
Самое главное, чтобы покупатель, чтобы он кто-нибудь башлял, что называется, да, задача
ну,
такая.
Ну, я говорю, есть кто это покупает, ну, пока покупает, потом перестанут покупать. Население тоже понимает, что всеми своими вот этими милитаристскими там движениями, они там поставят полпольши под наши
прицел,
Искандеры.
Под прицел.
Из Калининграда и Балтийского флота. Им-то это тоже не нужно особо, тем более.
Все так, Николай, спасибо за ваше мнение. Поэтому, честно говоря, я считаю, что политические события в Польше имеют прямое отношение к нам, поскольку это связано с появлением, усилением контингента НАТО, возможно. Ну, можно на эту тему много рассуждать. Поделился с вами результатами польских выборов. Думаю, так или иначе мы услышим усиление антироссийской риторики. После выпуска новостей переходим к следующей теме.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 13 июля, понедельник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асов. Продолжаем с вами обсуждать темы сегодняшнего дня, темы выходных, темы резонансные. И под занавес нашего сегодняшнего общения хотелось обсудить тему, которая прошла мимо нас на той неделе, потому что были резонансные вещи, в том числе и судебные решения мы обсуждали в пятницу различные. Ну вот, хотел эту тему обсудить и уделю ей время. Тема сложная, тоже тема тяжелая, но тем не менее ее надо. О ней, я считаю, надо поговорить. 10 июля на рассмотрение в Государственную Думу был внесен законопроект, ограничивающий внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Много копий сломано вокруг этого, много мнений высказано, мнения и эмоциональные, иррациональные, женские, мужские, профессиональные, непрофессиональные. О чем речь? Авторы инициативы, известные люди, сопредседатели рабочей группы по подготовке, в том числе и поправок в Конституцию, Крашенинников и Клишес. Они говорят о том, что необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. И это должны быть исключительные меры. Если происходят какие-то преступления, в таком случае должна действовать судебная и правоохранительная система. Это сказал Крашенинников. Если закон примут, вопросом изъятия детей из семьи будет заниматься суд. Для этого в Гражданский кодекс будет добавлена новая категория дел особого производства. А возможность забирать ребенка из семьи без судебного решения, как сейчас, по мнению опеки, это тоже сохранится. Органов опеки, прошу прощения. Но это можно будет сделать только в случае риска наступления смерти в течение ближайших часов. Предлагаемая норма направлена на защиту конституционных прав семьи. Сейчас много, было, обсуждалось тоже резонансных случаев со вмешательством органов опеки и попечительства в дела семьи, когда по надуманным основаниям, потому что так кому-то показалось, потому что кто-то написал какое-то заявление или с нежеланием оказывать социальную поддержку многодетным семьям, семьям, нуждающимся в очевидном улучшении жилищных условий и имеющим на это право, и семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, когда там просто изымали детей. Вот по такому мнению приходили тети, смотрели, им что-то не нравилось, они писали пачку бумаги и забирали детей. Потому что и у них тоже своя логика есть, тоже она объясняла, что они боятся, что если они вот не будут так резко действовать, то тогда им уголовная ответственность за недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей и халатность. И поэтому им проще вот подстраховаться и забрать ребенка из семьи, чем какие-то усилия приложить к тому, чтобы исправить ситуацию на месте. Это, как правило, какая-либо жалоба, да, может быть, в школе что-то учителю не понравилось, может быть, соседи, да, может быть, врач в поликлинике что-то сказал. Там, допустим, у ребенка синяки, сразу в опеку, опека приходит и, собственно, принимается такое решение. Вот, и тема резонансная, на мой взгляд, есть тут два полярных мнения. Если там семья алкашей, что с ними разбираться, надо у всех забрать. Если грязный пол, это значит, это не мать, а ехидна, забирать детей. Вот, и другая позиция, забирать детей никогда нельзя, надо разбираться и так далее. Давайте это обсудим, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Послушаем ваше мнение, потом изложу свое. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, слушаю вас. Так, что-то у нас не срабатывает. Ладно, тогда пока вы дозваниваетесь, скажу, что я думаю. Я считаю, что, как и в случае оказания адресной помощи, каждый случай надо разбирать индивидуально. К каждому случаю надо привлекать ни одного, ни двух специалистов из органов опеки. Надо привлекать всех и представителей школы, если школа задействована, и врачей, всех-всех-всех. И, конечно, вот история с судом, она идеально решает этот вопрос, на мой взгляд. Но каждый случай надо разбирать, не должно быть конвейера. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Я, безусловно, поддерживаю только вот это решение, изымать в крайних случаях и только по решению суда. Но еще хотелось бы добавить, безусловно, надо добиваться любыми способами отмены законопроекта о семейном бытовом насилии, где подобные вещи прописаны на раз-два. Вот эта ювенальная юстиция, которая будет разлучать семьи, где будут дети, где будут много вещей, которые разрушают семьи.
Но вы считаете, какие обстоятельства вообще могут привести к изъятию ребенка из семьи? Внесудебным или судебным порядком? Внесудебным сейчас обсуждаем, судебным понятно.
Только тяжелейшие случаи пьянства, связанные с пьянством, с наркоманией и с угрозой жизни ребенку, который носит совершенно очевидную явность.
И насилие.
Насилие, конечно.
Спасибо за ваше мнение. Хотелось бы послушать мнение женское, материнское, поскольку, когда такие вещи обсуждаются, конечно, речь часто идет про отчимов, про отцов, но чаще про матерей. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да-да, сделайте радиоприемник потише, пожалуйста.
Да-да-да.
Спасибо.
Здравствуйте, это Виктор. На самом деле, очень удивлен. Классное предложение, то, что его наши депутаты выдвинули, это вообще, они молодцы. Вот, согласен и с вами, и с предыдущим звонившим. То есть это только крайний случай, это действительно угроза жизни, и, соответственно, только-только по решению суда. И в судебном разбирательстве, не по, скажем, не просто по материалам, а именно в судебном заседании должно все это рассматриваться с защитником, с прокурором и так далее по процессу.
Спасибо за ваше мнение, но смотрите, есть еще и обратная штука. Что вот до последнего, да, будут в семье там жуткие проблемы, а спасти и защитить ребенка будет некому. Скажут, ждите решения суда, ребенок будет продолжать страдать. И есть и обратная ситуация, когда люди не обращаются за помощью из бедных семей, потому что думают, что вот сейчас придут те самые тети, они посмотрят, как все плохо, и не будут помогать, а будут детей забирать. И вот множество таких полярных мнений и создает проблемы вокруг этого. И мне кажется, первый шаг, да, это то, что вот это изъятие детей внесудебное нужно резко ограничить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Сергей. В свое время был в отдельном отряде при ГУ УВД, город Саратова. И мы ходили в том числе с инспекторами по несовершеннолетним. Вот, по неблагополучным семьям. Алло, меня
слышно? Да, да, вас слышно прекрасно.
Вот. И я сам, как бы, у меня уже две дочери, вот. И вот, как бы, ситуация и с той, и с другой стороны, вот, я понимаю прекрасно, что без решения суда, вот, лучше, конечно, не изымать детей из семьи, но при этом то, что мы видели, как бы, ну, мы были еще молодыми, совсем у нас ни у кого семьи, детей не было. И я это осознавать стал, что там происходило, только тогда, когда у меня появился ребенок.
Кошмарный ужас.
Да, то есть ты идешь, этот ребенок на тебя смотрит, вот, и он в семье, да, но он смотрит на тебя голодными глазами, и ты, вот, единственное, что хочешь сделать, это купить, пойти поесть, просто поесть тупо.
Но это проблема нищеты или проблема алкоголизма, или проблема чего?
Вот это проблема семей неблагополучных. Вот, там, я не могу сказать, там, мать была в таком, ну, нетрезвом состоянии, вот, и мы ни одну семью видели, где, и там, более, там, так скажем, родители вроде бы и трезвые, но она считается неблагополучной.
А, кстати говоря, скажите, вот, для меня загадка, я глубоко в тему не погружался, а как у нас определяется благополучность и неблагополучность? Есть какие-то критерии?
Вы знаете, как бы, я вам не могу сказать, как определяется, я вот просто слушаю, как бы, тот вопрос, который поднимается, да, и вот человек, я вот был немножко, как бы, связан, я говорю...
Ну, видели своими глазами, я,
да,
понял.
Да, я видел просто своими глазами, и вот тогда я этого просто не понимал, там, мне было, там, 22 года, я так к этому относился, а потом, когда у меня уже самого появились дети... Вот, вот, я как бы начал осознавать это немножко по-другому. И я считаю, что, да, иногда вот органы опеки как бы не изымают ребенка, как бы, и, но при этом вот, когда с этим сталкиваешься непосредственно, как бы, ты начинаешь понимать, блин, лучше бы его, наверное, может быть, лучше вы бы его изъяли.
Ну, может быть, вопрос помощи этим семьям, если речь не идет о какой-то деструктивной там активности взрослых?
Ну, может быть, да, но я говорю, вот, что сам вот видел, что переосмыслил, вот говорю.
Спасибо за вашу историю, спасибо, звоните. Ну вот, смотрите, да, в конце мая те самые органы опеки с полицией в Оренбургской области забрали детей из-за опасных условий проживания. Потом выяснилось, что вреда для здоровья детей не было, а повод — это жалоба матери была на сознаварийное состояние дома. Вот так они повернули, вот... Вот такая была история, да, тоже это факт, изложенный в прессе. И это всегда вызывает резонанс, когда попадает, да, вот в общественное наше с вами обсуждение. А сколько таких случаев мы не видим, не знаем, когда люди просто боятся? Когда люди боятся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин. Я хочу что сказать.
Во-первых, я скажу, поддерживаю на 100%, что только через суд, да, по тому же радио, сколько раз слышал всякие такие примеры, когда изымали детей и фактически торговали ей. Та же самая опека. Вот. Это было ужасно. Значит, сейчас я скажу вот на своем примере. Тоже был период, когда очень тяжело жили. Вот. У меня, положим, ботинок не было. Я 3 дня в школу не ходил. Из школы узнали, в чем дело. Оказывается, ботинок нет. Мне купили, родительский комитет купил ботинки, понимаете? Вот. Казалось бы, ерунда такая. Но я в школу стал ходить. Это помощь. Вот людям надо оказывать помощь, безусловно, а не забирать людей от мамы, от папы. Ребенку будет только хуже. Это травма будет на всю жизнь. Вот. И слава богу, что наши депутаты хоть что-то сделали для людей. Это очень...
Но пока это законопроект, но надеемся, да, он обретет реальный статус закона. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как раз-таки женский взгляд.
Наконец-то.
На ситуацию, да, и спасибо. Две маленькие истории. Первая история, это Подмосковье, мои близкие друзья, у них есть взрослый сын, они хотели взять ребенка из детского дома. И они прошли школу, это благополучная семья, так вот они ребенка ждали 1.5 года. Они ездили регистрироваться в органы опеки в разные места, и везде им говорили одно и то же: детей нет. И вот у меня, собственно, как бы, да, здесь немножко непонятная ситуация, почему не могут в благополучную семью отдать ребеночка. Непонятно, не совсем понятно. Причем у них не было каких-то жестких требований, и они просто просили ребенка, неважно какого пола, ну, до 5 лет. Чтобы был ребенок, да, им, в принципе, были готовы взять ребенка и с какими-то медицинскими там проблемами, ну вот, тем не менее.
А вторая история, вы сказали, что две.
Да, вторая история, моя мама активно помогает одной многодетной семье, 8 детей, семья хорошая, они не пьют, все в порядке. Живут более чем скромно. Это Ростовская область. И моя мама ходит с ними и буквально выбивает хоть какую-то помощь. И в органах опеки постоянно мама этих ребятишек слышит одно, да? Ну, вы чем думали, как дрожали? Собственно, вот такое вот
отношение. А будете жаловаться, детей заберем.
Да, да, именно так. Моя мама привлекла там адвокатов там для того, чтобы как-то там выбить то, что им положено, да, им даже этого не давали. Ну, как-то так.
Спасибо за вашу историю. Ну, какое еще есть у меня соображение? Ведь знаете еще какой аспект? У нас вот последнее время, там, последние десятилетия, может быть, 2, словом правозащитник называют очень разных людей с очень разным специфическим взглядом на жизнь. Ведь есть и такие организации, да, не имеющие отношения ни к органам опеки, ни к реальной адвокатуре, ни к каким-то таким понятным историям, да, которые занимаются, например, тем, что детям помогают писать заявления на своих родителей. Да, то есть ребенок приходит, ну, такие организации были, по крайней мере, о них было сообщение в СМИ. Ну вот, что они по поводу жалоб соседей, да, люди обращаются, а потом помогают детям своих родителей так или иначе, да, писать заявление. Насколько сколько там правды, а сколько неправды, я не знаю. Просто мне кажется все-таки, что суд — это та инстанция, которая должна здесь принимать решение без помощи неравнодушных или, наоборот, равнодушных общественников. А что касается вот этих историй, когда люди жалуются, да, и просят социальной или иной помощи, а им в ответ угрожают: а мы к вам сейчас опеку пришлем, и она посмотрит, что там у вас на самом деле, какая вам помощь нужна. Может быть, надо посмотреть, как вы живете. Может, у вас полы грязные? Может, вы детей работать заставляете? Может быть, у вас еще там игрушек не хватает? Эти вещи мы сейчас разъясним. Такая же угроза тоже вот вполне может быть. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хочу сказать о сестрах Хачатурян, или Хачатурян, не знаю, как правильно. Вот действительно, смотрите, где были опеки, где была полиция, никто не вмешивался, соседи жаловались. Судя по тому, что показывали по телевизору, там и наркотики, и оружие, и папа был не в себе. Но это вот то, что вот видели по телевизору. Он избивал их мать, молдавскую женщину, и брата чуть не убил. В общем, все соседи, так сказать, пытались их защитить. И ничего не помогло, они убили отца. И вот спрашивается, вот сейчас их осуждают. Кто действительно виноват? Если бы тогда забрали, помогли бы детям, ничего бы этого бы не было.
Ну, может быть, вы знаете, не готов вот содержательно обсуждать это дело, поскольку там действительно, спасибо за ваше внимание к этому вопросу, там 3 миллиарда обстоятельств, да, я думаю, что все-таки не сегодняшнего разговора это дело, хотя мы как-нибудь, конечно, в деталях поговорим. Но мне кажется, да, что вот забрать детей это очень просто, особенно когда создается такая правовая лакуна, когда это на мнение одного человека, да. Ну, двух-трех там пришли тетушки, посмотрели. В любой семье могут валяться игрушки. В любой семье может быть перевернутый горшок с цветами. В любой семье может быть бедность, это правда. И то, что вот, на мой взгляд, ситуация меняется, без учета, да, вот резонансного дела сестер Хачатурян, мне кажется, эта история в стране. Это, на мой взгляд, неплохо. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Михаил зовут. Вот я на самом деле еще хотел, знаете, какой момент прокомментировать. Вот мы говорим все, что забрали семьи, а на самом деле ведь, то есть говорят, что там каких-то случаях, когда там ребенок смотрит голодный на тебя, нужно забирать лучше из семьи, чем дальше оставлять его в семье. На самом деле мы же никто не задумываемся, а что с ребенком дальше происходит. Потому что я работал раньше в компании, которые часто помогали детским домам. И мы какое-то время собирали детям подарки все вместе. Ну, там, скидывались коллективом и покупали подарки. Это было несколько лет подряд, а потом, собственно, выяснилось, что эти подарки просто перераспределяются потом между детишками за счет того, что там происходит внутреннее, не коллективизм, а
дедовщина, давайте назовем это так.
Да, притеснение. Ну и, собственно, сколько еще историй ходит о том, что там, ну и сексуальные, скажем так, контакты и прочее. И, соответственно, все говорят о том, что в детских домах там ситуация скорее ломает ребенка, нежели помогает.
Но мне кажется, в любом случае, да, ребенок вырванной семьи, пусть из семьи проблемной, вот неблагополучной, да, это уже ребенок с рядом, скажем так, проблем в будущем. Но, по крайней мере, да, поскольку отрыв от родителей происходит, в любом случае психологическая травма, без учета тех страшных обстоятельств, о которых вы говорите, они тоже, да, иногда становятся,
безусловно, да,
темой обсуждения.
Мне кажется, что на самом деле, все-таки в детские дома нужно отправить детей, которые остались без родителей. А в случаях, когда все-таки родители живы, и там нету наркотической зависимости там, и систематических побоев, то в этом случае, конечно, лучше помогать семье.
Кстати, вопрос про побои. Мне кажется, что не обязательно нужно их там систематически доказывать, да, то есть тут вопрос реакции. Андрей пишет: был в опеке, хотел дочь жены от первого брака удочерить, зарабатываю неплохо, еще двое детей совместных. Сказали, что мы не заботимся о ребенке, поскольку жена на алименты не подавала, и прислали проверку. Все прошло хорошо, но осадок остался. Я вот об этом говорю. Дмитрий Алекс: я в целом за то, чтобы детей из неблагополучных семей нужно спасать. Но знаю не один пример, когда дети росли в семье алкоголиков, затаскивали пьяную маму домой, а впоследствии выходили люди. Если бы их в свое время забрали в детдом, не знаю, было бы ли лучше. Андрей, ВМФ: любому ребенку нужна в первую очередь семья, нужна мать, нужен отец. Тети из опеки ребенку не нужны. Лимузин, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте еще раз. Вы знаете, слышал о том, что вот еврейский опыт, там даже если люди беспризорными, в смысле беспризорников там в принципе нет, они как-то пристраивают детей. Понимаете, в чем дело? Они любят своих соплеменников. Вот чего нам не хватает. Мы друг к другу относимся, как волки в лесу. Ну, или как это сравнить, не знаю, понимаете? Вот что проблема в чем. У нас друг к другу человек-волк. Поэтому у нас и дедовщина, и в армии, и не в армии, и в детском саду, и в этих всяких детских домах. Вот проблема в чем. Наше общество больно, к сожалению.
Как вылечить?
Как вылечить? Это долгий процесс, очень долгий. Я не знаю, что должно произойти, но что-то такое должно произойти, что должно сплотиться как-то, люди должны друг к другу повернуться лицом и увидеть, что мы все, в общем, свои. Хотя своих на данный момент сейчас нет.
Ну вот один из предыдущих слушателей сказал, вот в Хабаровске свои те, кто сидел. Я вот считаю это чушью, да, но вот такое мнение тоже есть.
Ну, понимаете, Александр, он по-своему прав, если он имеет определенный срез общества. Он, возможно, говорил не за все 100%, а за те 100%, которые знает он. Наверняка там есть разные люди. Понимаете? О чем речь?
Да я понимаю, что, ну, специфическое, да, восприятие, обусловленное личным опытом. Тем не менее, вы, конечно, правы. Нам нужно вот это общественное отношение наше внутри, да, хотя бы как-то относиться лучше друг к другу. Но мы же приходим к друг другу с претензией и с вопросом, а не с любовью.
У нас это 90-х годов, вот вспомните, лоха надо наказать. Наказать лоха. Мало того, что у него деньги отнял, его еще и там, ну, как бы присануть нужно. Ну, вот так, менталитет такой, видимо.
Пообсуждаем вопрос, что думаете?
Думаю, что все это ужасно, и конкретного ответа у меня, к сожалению, нет.
Но с судом станет лучше или хуже?
Я отвечу так, поживем, увидим.
Спасибо, Лимузин, за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать, а вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, лучше до суда не доводить. В семье желательно воспитывать детей или у кого один ребенок с чувством достоинства.
Мы говорим не про это сейчас. Мы говорим про то, что приходит тетя из опеки и решает, забирать ребенка или нет. А мы хотим, чтобы суд решал.
Это трагедия. Этого надо избегать, и к этому есть пути. Вот два момента просто укажу. Сын однажды чем-то был недоволен, а это часто с ним бывало. И я спросил его, а кто твой хозяин? Ответ. Хозяев у меня нет, у меня есть родители. Чуть позже сказал, и вообще вас пора лишить родительских прав. Я говорю, ну что ж, мое право, но для этого надо собирать документы и поставить свою подпись. Ответ. Документы собираете, подписывать пока не буду. Через некоторое время подошел к маме и сказал, ничего не надо собирать. Просто вы меня не пустили вечером гулять, и я поэтому вами недоволен. Тем не менее, сейчас прошло много лет, и у него вполне благополучная дорога в жизни. Своя семья, у нас внуки.
Спасибо за вашу историю. Не очень я понял про хозяина. Мне кажется, хозяину ребенка быть не должно. Все, конечно, про любовь и уважение здесь в семье. И не бывает, на мой взгляд, неблагополучных семей. И есть семьи, которым нужна помощь, ну, исключая критические ситуации, связанные там с алкоголизмом, наркоманией и прочим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжим завтра. Спасибо, что слушали, спасибо, что звонили, высказывали свое мнение. Будьте здоровы и слушайте радио.